Дорогие мои, мы уже в сущности находимся в очень значительной фазе эволюции человечества. Эта значительная фаза говорит нам о том, что мы уже должны воспринимать, не видеть, а воспринимать. Как мы воспринимаем классическую музыку, живопись и так далее. Воспринимать это прежде всего, значит, уже у нас утончается чувство мысли, самочувство и волевая часть. Утончается душа. Для того, чтобы подготовиться к непосредственному восприятию духовного мира. Мы к этому стремимся, дорогие мои. Мы хотим, мы это мы знаем очень хорошо. Человек не может оставаться просто таким незрячим, слепым, глухим и так далее. Приходит время эволюции, дорогие мои, да? И причем божественная эволюция. Человек забывает, что он находится в божественном правлении. И в духе эпохи стараются включить нас сознательно, полусознательно. Но главное, в душевном отношении мы уже должны воспринять, что существуют наши ангелы-хранители, архангелы и арха. Это духи эпохи наши, непосредственно наши покровители. Ну а потом уже мы должны воспринять те люди, которые очень хорошо воспринимают музыку, живопись, поэзию, прозу. Они уже смогут воспринять именно вторую иерархию. Потому что вторая иерархия инспирирует искусство, красоту. Почему? Потому что в сущности искусство на Земле – это отражение божественных существ второй иерархии. И, разумеется, мы ожидаем вмешательства первой иерархии – престолы, херувимы, серафимы. Они, разумеется, они действуют, но внутри нас подсознательно, в глубоком сне – но приходит время, когда все тайное становится явным. Нет ничего тайного, что не раскрылось. Это, знаете, из Евангелия, 11 глава. Одним словом, мы должны постараться, дорогие мои. Мы должны очень постараться. Потому что в сущности мы божественные существа. Человек о себе неверно думает. Думает, что это плоть, кровь и так далее, все земное, убивательское и все. Но это неправильно. Мы должны преодолеть иллюзию о себе. В этом основная миссия нашего правителя Михаила. Эпоха Михаила наступает, серьезнейшая эпоха. Вы простите, я хочу так сказать, что если человек видит Михаила, то от этой серьезности в ужас приходит. Потому что это такая глубокая серьезность. Именно серьезность. То, что нам так не хватает в жизни. Потому что хотя бы на одно мгновение мы должны почувствовать, пережить всю серьезность нашей жизни, нашего духа, правления, духовного мира, земного мира, реального мира. На земле мы находимся в иллюзии. Почему? Мы же знаем ответ на это. Потому что, чтобы мы стали бы свободными. Мы вырабатываем свободу, человеческую свободу. И иерархи терпели нашу человеческую свободу. Терпели до 20-го, до 21-го столетия. Теперь нам говорят, хватит вам жить так, как вы хотите. Теперь вы должны жить, как мы хотим. Чтобы вы жили. А это есть благословение духовного мира. Это есть покровительство духовного мира, и мы должны знать очень хорошо, дорогие мои, мы должны иногда вспоминать и вжиться в эти слова, в евангельские слова, «Прибудьте во мне, и я в вас». Это о покровительстве говорит Господь. Вы должны пребывать во мне, как малое дитя находится под покровительством своих родителей, да, и глубоко, и все самое прекрасное передается маленьким детям, да, и вот такое же покровительство мы должны почувствовать. Потому что Господь не просто присутствует, я с вами во все дни, но Господь имеет великое сострадание по отношению к нашей жизни и старается, и помогает, и посылает Михаила. Но Михаил это удивительнейшее существо, это сама серьезность. И эта серьезность, значит, если мы это соприкасаемся с этим, значит, мы что-то воспринимаем от Михаила. Если поставить вопрос, что же он хочет от нас, прежде всего, глубочайшую серьезность по отношению к нашим собственным существам. мы не относимся к себе, простите меня, не относимся к себе уважительно. Когда ты думаешь, что вот ты на земле, такая-то, такая-то личность, живешь на земле, имеешь какие-то симпатии, антипатии и так далее, это неуважение к себе. Вы должны, что сказать из духовной науки? Вы должны сказать, что вы существа, которые носят все достоинство первой, второй и третьей иерархии. Вы божественные существа. На земле у нас есть к этому отношение теневое отношение. Как тень ничего не значит для вас, так же это сознание воспринимает от человека, от сущности человека. Михаил хочет, чтобы вы пробудили в себе именно божественное сознание. Мы почему подчеркиваем, вы прекрасно знаете, потому что уже время настало такое. Человеческое, не слишком человеческое, как Ницше говорит, человеческое, слишком человеческое, это уже время прошло. Мы прошли человеческое, не совсем человеческое, но человеческое полубожественное. Это великая эпоха прекрасного. Прекрасная музыка, живопись и поэзия, проза, это все прошли. Вы же знаете, дорогие мои, мы должны очень хорошо знать, что то, что случается с одним человеком, это с нами случается. Простите меня, если человек это не воспринимает, это его личная проблема. Но это не значит, что действительно что-то не происходит, раз такой-то человек не воспринимает что-либо. Мы из духовной науки, из Евангелия, из духовной науки особенно более конкретно. Знаем, что все то, что происходит в мире, в человечестве, в небесной иерархии, все касается нас. И во всех перипетиях и ситуациях мы везде присутствуем, причем очень активно. Теперь посмотрите, а что мы из этого воспринимаем? Вот это есть дневное, земное сознание, полное иллюзий. До каких пор мы должны жить в иллюзии, дорогие мои? Мы должны перейти этот Рубикон и должны воспринять немного хотя бы глубочайшее, серьезное отношение к нам самим непосредственно. И потом отсюда, если вы же знаете, если ты себя не уважаешь, но действительность, не амбиции, не какие-то положения в свете, а действительно, простите меня, вы знаете, что думает, например, партийный человек, представитель какой-то партии? Отвратительно о себе думает, только скрывает это. Это реальность. А вот когда мы действительно начинаем уважать себя, значит, есть что-то у нас, потому что мы реально начинаем уважать, да, ради каких-то великих качеств. Вот это есть миссия Михаила, чтобы подправить наше отношение к себе, дорогие мои. Ты, если себя не уважаешь, если ты себя не воспринимаешь, ты себя не чувствуешь, как ты можешь относиться к другим? Божественное в тебе любит божественное во всех проявлениях. Это, я думаю, что логически это элементарно и это правильно. Когда ты воспринимаешь ангела и видишь своего ангела, ты начинаешь видеть ангела и других людей. Постепенно, разумеется, есть пока предчувствие, пока восприятие, и красота, и все, весь мир искусства существует, потому чтобы возвысить наше отношение к восприятию. Мы бедны в этом отношении, мы должны воспринимать очень тонко, высоко, глубоко и так далее, чтобы достигнуть до нашего я-сознания. Я-сознание – божественное сознание. И Михаил печется о том, чтобы мы раскрыли бы в себе именно хотя бы искру. Поэтому мы вступаем в очень серьезную фазу нашей эволюции. Это великая эпоха Михаила, это великая эпоха свободы. Мы должны постичь божественную свободу. Не просто свободу. Просто свобода – это анархическая свобода. Свобода, можно сказать, и ариманического порядка, и люциферического. Не ради этой свободы мы развиваемся. Да? Мы развиваемся между люциферическим и ариманическим. Свободу достигая. Земная жизнь – это полностью люциферическая и ариманическая свобода. И здесь мы постепенно раскрываем нашу истинную свободу. Постичь божественную свободу через восприятие именно божественного «я» нашего. А это связано, разумеется, эзотерическими глубинами. Эзотерическая глубина Без этого восприятия невозможно постичь или достичь восприятия нашей божественной свободы. Почему? Потому что божественная свобода – наша собственная божественная свобода. То есть наше божественное «я», которое живет в абсолютнейшей свободе, это находится в духовных мирах. Наше сознание должно соприкоснуться с нашим божественным «я», то есть соприкоснуться с высшими божественными существами, и тогда у нас появляется истинное доверие к себе, истинное уважение к себе. Я могу очень просто сказать, люди себя не уважают, потому что они не знают своего «я». Простите меня, очень простой пример. Если ты удивительно богат, но ты не знаешь, где это находится, то ты же не можешь употребить жадичу. Ты хочешь купить машину, нет у тебя, а в сущности у тебя все есть. Ну, это элементарно, но хотя очень ясно. Кажется, ты, человек, должен знать свое божественное существо, свое происхождение божественного существа, свое божественное прошлое, настоящее и будущее. Тогда ты можешь ценить себя по-настоящему. Когда божественное «я» раскрывается в сознании, глубочайшая серьезность, прежде всего, по отношению к себе, к своему существованию. Отсюда начинается серьезное отношение ко всем людям. Не уважая себя по-настоящему. Это мы сейчас говорим эзотерически, правильно, дорогие мои? Земное сознание, это все мы хорошо знаем, научное сознание, атеистическое, материалистическое, это все уже пройденное. Это для нашего сознания самое главное реальность, в чем заключается. Поэтому, прежде всего, уважая себя по-настоящему, ты действительно можешь уважать и других. А если ты о себе думаешь, что ты такой, как ты можешь уважать друг, когда ты сам находишься в болоте, да? Но это иллюзия. В болоте находиться можно только как приходящий момент. Все люди божественного происхождения, все люди бесконечно любят всех, и все люди бесконечно любят ангелов, архангелов, все девять иерархий Пенштейн и Троицу. Как, где, когда? Вот в этом заключается миссия Михаила. Миссия Михаила прежде всего. Михаил старается, чтобы развить в нас истинную свободу. Об этом печется он очень сильно. И из этого раскрывается самое такое дорогое в нас восприятие нашего «я», божественного «я» в свободе. А это зависит, я думаю, что вы это хорошо должны знать, это зависит, когда мы постигаем в мышлении свободу, постигаем свободу в памяти. Это следующий этап, да? Вы должны знать, что свобода в мышлении, прежде всего, надо поставить правильный вопрос. Свобода, свободное мышление от люциферического и от ариманического. Значит, михаилическое мышление. Это есть истинная свобода мышления. А память? Поставь вопрос. Что вы помните из своей прошлой жизни? Ну, дойдете до трехлетнего возраста. Дальше, ну, хотя бы до первого года. А дальше? Почему человек атеистический настрой? Потому что не помнит свое божественное начало. «Экс део настиму», говорят нам, Христиан Розенкрейцер говорит, значит, от Бога мира, значит, мы были в божественных мирах. Это мы должны восстановить в нашей памяти. Воскресение памяти, воскресение мышления. Тогда мы достигаем воскресения свободы. Это наш идеал. Это идеал в пятой культуре. Мы сейчас как раз ходим уже. Весь фронт уже раскрывается. И Михаил ведет нас ко Христу. Поэтому самое такое значительное. Из сознания нашей эпохи. Так ставит Михаил вопрос. Из сознания нашей эпохи. Значит, наша эпоха имеет свое сознание. Вот видите. Ну, атеист очень далек от этого и материалист. Ну, что делать? К сожалению, мы должны пока терпеть. Но мы надеемся, что в следующей инкарнации все они достигнут действительно больших высот. Ради этого и печется Михаил, и вообще Святая Троица. Из сознания нашей эпохи мы должны восстановить в памяти наше сокровеннейшее отношение ко Христу. Потому, говорит доктор, Михаил ведет человека ко Христу. В этом заключается его цель, мысль и все старание. Поэтому мы должны услышать, уразуметь действие Михаила, задачу Михаила, которая заключается именно в том, что он пробуждает в нас, как привести человеческую душу ко Христу. Бездарная душа не может дойти. Это как в спорте, надо перекрикнуть через 2 метра, а человек не может перекрикнуть через метр. Да, это должен достигнуть, иначе невозможно. Михаил помогает, у нас есть все мысли, все мировоззрение, особенности, разумеется, с 20-го столетия. Об этом печется именно Михаил через утешителя. Первое, что самое важное, мы не должны никогда терять из виду. Ты микрокосмос. Это величайшее понятие, дорогие мои. Это удивительнейшее понятие, что ты являешься микрокосмосом. То есть все добро, которое находится на земле, на небесах, все в тебе концентрировано. Вы можете это почувствовать? Все богатство благороднейших чувств, все богатство красоты, все богатство добра, великодушия, сострадания концентрировано в тебе. Ты микрокосмос. И это все заложено, и со временем непременно достигнут все. Нельзя никого осуждать. Все в свое время достигнут. Разумеется, одни идут быстрее, другие медленнее, но все равно. И в этом великое благо антропософии. Антропософия не говорит, что только избранные люди, нет, все постепенно достигнут. То еще больше говорит доктор, те, которые не смогут завершить свою эволюцию должным образом, они в следующей земной эволюции. То есть, когда Земля закончит свою эволюцию, перейдет на Юпитер, будут отставшиеся люди, очень сильно отставшиеся, и все равно на Венере, когда перейдут. А после Венеры идет совершенно другое разделение. Но все равно существо, которое рождено от Бога, экс Део Насимур, они всегда воскреснут в Святом Духе. Это мы должны хорошо помнить, это наше самое доброе отношение к другим, тогда это добро к нам возвращается. Если мы мыслим зло, тогда у нас не получается ничего. Мы должны чувствовать, что великодушие, сострадание, величайшая мудрость и величайшее добро. Величайшее добро правит нашей судьбой. И где это появляется? Это появляется, когда человек переходит страж порога. Тогда начинается непосредственное восприятие нашего Божественного Я, которое инспирируется от Божественное Я Вселенной. Божественное Я Вселенной инспирирует наше Божественное Я, а наше Божественное Я руководит всей нашей земной жизнью. Это колоссальное добро. Эта мысль носит в себе огромнейшую надежду и доброту, и все. Все самое прекрасное, великолепное. Когда мы начинаем думать о том, что все то, что с нами случается, случается ради нашего великого будущего и случается из глубочайшей мудрости, из глубочайшего сострадания и из глубочайшего добра. Поэтому вот это правление Михаила, оно заключает в себе огромнейшие задачи. И эту задачу нам надо постепенно, сперва, разумеется, постичь. А когда мы это постигаем, мы уже начинаем осуществлять. Это, я думаю, что я часто говорю об этом, и мы постепенно этого достигнем. Величайший идеал, который звучит из Евангелия, это то, что мы должны достичь. Вот когда мы конкретно знаем, чего мы должны достичь, что мы должны осуществить, мы должны стать похожими физически, физиогномически на Христа. Понимаете, ради какой высоты благородства создан человек. Поэтому, когда Пилат говорит «се человек», здесь подразумевается величайшее добро, величайший идеал нашего познания, постижения, осуществления. Значит, задача такова, дорогие мои. Мы должны постепенно доразвиться до такой высоты, когда мы станем немного-немного похожим на Спасителя. Но ни один, ни шаблонно, ни одинаково. Каждый идет своей дорогой, у каждого человека своя судьба, неповторимая божественная судьба, божественная тропа. И это оформляет нашу физиономию совершенно индивидуально. Это мы индивидуальность никогда не теряем, но мы становимся похожим на Спасителя. Значит, Спаситель имеет великое многообразие. И это многообразие переливается в нашу душу, и постепенно мы осуществляем самое величайшее. Это есть истинное добро, добро, дорогие мои. И когда мы эзотерически знаем, что есть человек, кто есть человек, ради чего живет человек. Сейчас, разумеется, никто не может ответить без духовной науки, ради чего живешь ты. Что просто принять пищу, потом разные, так что перечитать все это, все земное. Нет, дорогие мои, мы это уже завершили. Эпоха Михаила. Михаил стремится самым целительным, добродетельным образом ведет человека ко Христу. То есть мы должны развиться для того, чтобы постепенно мы похожи на Михаила. Потом на Спасителя. А до этого на нашего любимого доктора. И вот каждый человек развивается, если... Простите меня, но я хочу очень точно, если у вас в лице появляется черта от Спасителя, или от Михаила, или от доктора, значит, вы правильно развиваетесь в данный момент. В следующей жизни, разумеется, вы еще приближаетесь. И вы помните, разве я отхожу от Евангелия? Вы помните, Иуда говорит этим, простите, кого я поцелую? Вот он есть. Значит, невозможно разобраться, где находится Спаситель. Да, потому что все похожи на него. Это величайшая инспирация, преждевременная инспирация, которую достигли ученики не самостоятельно, но которую достигнут непременно следующим. Поэтому это очень важная идея, дорогие. Это, знаете, мы должны говорить о добре, о благородстве, о божественном причем, да? Тогда мы правильно развиваем свое мышление. Мы от Бога родились. Значит, мы похожи на Бога. Вот эволюция идет к тому, чтобы мы постепенно... Но, разумеется, индивидуальная окраска никогда не меняется. И помните из Евангелия Псалтиря, помните? Блажен, кто, не теряя себя во мне, себя находит. Значит, мы и похожи на Спасителя, и у нас есть индивидуальная физиономия, или как хотите сказать. Это очень важная эволюция, замечательная, мы всегда должны очень четко помнить. Мы должны постепенно развиваться, стать совершенными. Как вы думаете, каково будет у вас выражение своего лица, когда вы станете ангелами? Вы будете похожи на ангела, но не теряя самого себя, свое собственное развитие, свои собственные боли, страдания и так далее. Это все вмещается в наше сознание, оформляет нашу душу. Да? Это... Величайший идеал, да, но мы должны, как всегда, говорить более конкретно. Значит, мы должны говорить о настоящем и иметь в виду наше прошлое. Потому что это прошлое как раз оформляет наше сознание своим творческими способностями, но, говоря о будущем, это прекрасно, это великолепно, мы это из Евангелия и так знаем. «Прибудьте во мне». И я в вас. Это уже говорит о том, что мы похожи на него. А как же мы войдем? Нашим этим, да? Ну, не хочу говорить. Одним словом, эволюция подразумевает прошлое, настоящее и будущее. Мы должны реагировать на все три момента. Это очень важно. Три момента нашего развития, это мы должны всегда активно помнить. Но как человек... Ну, не хочу сказать, обыватель или простой человек не учитывает ни настоящего и ни будущего, разумеется. Прошлое, ну, более не менее хорошо помнит, что с ним происходит, но склероз этот и это тоже стирает, да, и сознание. Когда переходит человек своим сознанием в бодрствовании или после смерти, человек вступает, прежде всего, в ничто. Потому так значительно, дорогие мои, духовная наука. Мы должны знать из духовной науки, каково наше непосредственное будущее. Вот непосредственно перечагнуть. Или же, когда мы проходим врата сна. Порог, когда переступаем, человек, когда засыпает, он проходит точно такие же эпохи, ситуации, которые он проходит уже более макрокосмически после смерти. Мы эту мысль знаем. Теперь, что значительное? Значительно то, что наше развитие питает наше сознание во время прохождения порога. Когда мы переступаем порог, мы проносим наше собственное достояние. Не то, что над нами творили божественные существа в духе формы, духе движения, там, ангела, нет. Чего мы достигли? Что мы знаем из собственного познания? Да? Если это собственное познание есть обывательское, приходящее, простое, оно полностью стирается. Человек чувствует, что он вообще ничто. Вот ничего. Немного помнит, что существовал. Вот такое бедственное состояние при прохождении врата смерти. Мы разве не должны это знать, дорогие мои? Мы должны знать наше настоящее, потому сказал, будущее и прошедшее. Потому что от прошедшего все это происходит, да? Поэтому те люди, которые в духовной науке уже присутствуют, они проносят уже мысли вечности. Потому что в духовной науке ничего от приходящего не существует. Все мысли, которые мы знаем в духовной науке, они все рождены ради вечности и из вечности. Вот прочли какую-то одну лекцию, все. Ваша душа уже запечатлена. Печать вечности. Вот эту печать вы проносите, проходя порог сна или порог духовного мира. Разве это не замечательно, дорогие мои? Это разве не облагораживает человеческое сознание? Ты проносишь нечто вечное. А люди, которые не соприкасаются с духовной наукой, что им пронести? Да? Не хочу перечислять все эти обывательские интриги, страдания, мысли. Ничего не проносит. Потому что в духовных мирах все это приравнивается с ничто. Все земные ценности, они ничто. Вот когда человек думает, что что-то накапливает, какое-то богатство, какое-то это все, и делает же, это все ничто. Но он не знает. Это иллюзия. Это потом говорится, великая иллюзия. А мы должны пронести нечто реальное. А реальное, дорогие мои, это духовная ценность. И только духовное восприятие. Это реально. Почему мы в эзотерике занимаемся этим вопросом? Мы соприкасаемся с реальностью и с иллюзией. Мы должны точно знать, вот это есть иллюзия, а это есть реальность. Другое дело осуществление. Да, но мы должны сперва познакомиться с этим, да? Вопросом. Значит, мы должны ставить точный диагноз. Что-то земное мы хотим, это все мы не можем пронести. Не можем пронести. Начиная от богатства и другие земные ценности, удовольствия, все, это все ничто. Потому эзотерика является очень трудным. И люди бегут от эзотерики, потому что они живут в ничто и не могут перейти в реальность. Ну, разумеется, сейчас, если все время говорится об этом, в следующей инкарнации, пройдя великие страдания. Потому что, дорогие мои, как вы думаете, то, что вас сейчас интересует что-то из духовного мира, или то, что вы по неволе или по воле присутствуете в это лоно духовной науки, почему? Потому что вы прошли большие страдания. Не потому, что вы это заслужили. Нет, дорогие мои, заслужил там Бетховен, Гёте и так далее. Они заслужили что-то, что... Но мы, люди, обыкновенные люди, мы это приобрели ценой большого страдания, большого несчастья, больших испытаний, больших трагических переживаний. И это все переходит в благо. И то, что ты сейчас соприкасаешься с вечностью, дорогие мои, это очень серьезно. Вы, присутствующие в этом в духовной науке, это колоссальное добро. Сейчас мы не ценим этого. Но как только мы перешагнем порог духовного мира, Мы благодарим того, что мы изучили что-то, изучили крупицы, собрали из вечности. Тогда мы уже просто говорим, Михаил, все. Но исходя из духовной науки, а не просто как. Нет, когда мы знаем, что правитель есть Михаил, и когда мы добавляем самым целительным образом ведет человека ко Христу, все. Это уже великий, это как, простите меня, огромный прожектор освещает все на весь наш путь. Поэтому так важно соприкоснуться хотя бы с духовными ценностями, и мы уже проносим что-то вечное. Это вечное освещает, что освещает? Все наше будущее. Любой человек, перейдя порог, ничего не воспринимает от настоящего и от будущего. Он стоит перед ничто и знает только свое прошлое. Но это прошлое как освещается? Что-то из прошлого помнить или не помнить? Это зависит от того, земными ценностями жил только или вместе с земными ценностями что-то из сверхчувственного, то есть что-то из духовного мира. Тогда это что-то освещается в сознании, и человек видит, что оказывается. Он проносит в духовных мирах все свое космическое богатство прошлого. И человек не просто из тайноведения знает, но уже сам непосредственно знает, что эта душа прошла древний Сатурн, древнее Солнце, древнюю Луну. Это его собственный опыт, оказывается. Но это осознается. И чем мы глубже занимаемся духовной наукой, когда мы это превращаем в профессиональное знание. Значит, чем глубже мы это знаем, тем лучше осознаем все наше божественное прошлое. И что мы видим, дорогие мои? Мы видим носителя этого божественного, прошлого. Люцифера ведь. Люцифер как носитель всего прошлого. И не только нашей жизни, и не только его собственной жизни, но вся эволюция прошлое стоит перед нашими глазами, духовными, разумеется, глазами, и видим трагический образ Люцифера, который отражается в нас, и мы самого себя видим. Оставаться только в прошлом – это трагедия. Вы согласитесь со мной? Разумеется. Если человек помнит только прошлое, а настоящее и будущее ничего не воспринимает, это трагическое состояние. И мы знакомимся, как мы сказали, мы знакомимся с Люцифером, с его космическим трагическим переживанием, но, с другой стороны, все богатство божественного мира прошлого, все богатство человеческого, вся эволюция человеческая. И потому доктор, дорогие мои, так старается, ради нас, разумеется, детально рассказывает древний Сатурн, все описание, древнее Солнце, это в памяти нас отлагается и в духовных мирах выражается как способность, как наша собственная способность, и мы начинаем конкретно видеть все наше прошлое, и у нас появляется чувство трагическое сострадание к Люциферу. И смотрим, что Люцифер ожидает от нас, когда же мы соприкоснемся с настоящим. И тем более с будущим, потому что человеческая эволюция это отличается от Люцифера. Люцифер оторвался от настоящего будущего. Это его трагическое состояние, и это для нас великий урок, дорогие мои. Мы получаем образование эзотерическое, эзотерического характера, не земного иллюзорного, а по-настоящему, что происходит вокруг нас, с нами и во всех существах. Мы должны охватить прошлое, настоящее и будущее. Это абстрактные слова, а вот вам конкретно. Мы должны воспринять все прошлое. Поэтому в тайном видении дается детальное описание нашего прошлого. Потом в других циклах опять возвращается. Древний Сатурн по-другому освещается и так далее. Ради чего? Ради того, что мы были зрячими, сознательными. И мы должны воспринять наше собственное, дорогие мои, не чужое, а ваше собственное прошлое. Ты человек, который состоящий из прошлого, настоящего и будущего, это просто. А вот детально очень трудно. Огромнейшее божественное богатство в нас находится. И так как их Коран должен у нас находиться бессознательно, да? Поэтому мы изучаем. И прежде всего мы видим, что мир состоит из прошлого и проявляется это прошлое как образ, великий образ Люцифера. Мы знакомимся с Люцифером. Это величайший трагический образ. И мы чувствуем, что это макрокосмическое трагическое состояние. Это наше собственное, но только микрокосмическое состояние. И мы ожидаем расширения этого восприятия. Мы должны нагрузить себя всем трагическим состоянием, всей эволюции, которая находится в прошлом. Если мы не сможем перевести это прошлое в настоящее, и тем более в будущее, а как Евангелие говорит, и будущее возвестит вам, утешитель, да? Понимаете, эзотерически, как это складывается, удивительно прекрасно, да? Поэтому мы должны знать, ты, человек должен хотеть знать прошлое, настоящее, будущее. Это его обязанность, космическая серьезность в этом заключается. Я не хочу, просто буду жить настоящим. Это не жизнь настоящего. Во-первых, это иллюзия. Жить в иллюзии, и после смерти будешь находиться в иллюзии. Потому, как пропасть раскрывается, дорогие мои, совершенно конкретно доктор описывает. Как пропасть раскрывается, люди в эту пропасть падают. Какие люди? Обыватели, которые ничего серьезного не хотели знать на Земле. Даже пятую симфонию Бетховена не знают. Вы скажете, пятую симфонию, да, это огромное достояние, но хотя бы одну симфонию Бетховена, ну, первую, вторую, третью, не, надо знать, третью уже шедевр. Можно не знать первую симфонию, вторую симфонию, четвертую, но пятую, и третью, и шестую, и седьмую. Это надо непременно, потому что это все помогает. Почему помогает? Потому что в духовных мирах мы действительно становимся теми существами, которые находятся в соприкосновении с реальностью. А классическая музыка, проза и живопись, они рождают в нас полуреального, полунастоящего. Потому что с одной стороны земное, с другой стороны божественное. Земное убирается, как почва под ногами устраняется, повисим человек в бездне, да, находится. Но божественное находится. Мы цепляемся. Вот я знаю Бетховена, я переживал Бетховена. Мы цепляемся за эти шедевры. И это у нас создается устойчивое состояние. Мы не пропадаем в пропасти. Если, например, художник нарисовал бы состояние человечества, то нарисовал бы, с одной стороны, люди, которые опираются на небеса, опираются на небесные планеты, и другие вообще падают в пропасть. Теряются. Ну, разумеется, теряются до поры до времени, потому что в следующей инкарнации они переживают этот величайший трагизм реальности. Тогда начинают уже правильно думать, да? Но, разумеется, перейти порог духовного мира лучше, разумеется, если мы это переходим, пронося классическую музыку, живопись, прозу, поэзию. Простите меня, но не знать Пушкина – это уже преступление эзотерическое, не физическое, но эзотерическое – это уже преступление. И не знать Достоевского, Толстого и так далее, перечат всех этих великих, да, Томасмана не знать. Это все очень… От этого страдает человек. Почему? Очень просто. А почему его послали? Почему Тома… Способный Томас Манна появляется на Земле. Не ради самого себя, нет? Он же пишет ради нас. А мы проходим мимо равнодушно. Уже эзотерическое нарушение, да? Ну, можно сказать, не преступление, нарушение. Но от нас требуется более глубокое восприятие всего того, что находится в нас, вокруг нас. И это, дорогие мои, мы должны уже… Это уже я повышаю нашу ответственность. Это не только знать, а уже воспринимать эзотерически. Классическую музыку, живопись, прозу, поэзию, эзотерически. Скульптуру и так далее, да? И мы должны по следам доктора и лекции доктора уже познавать конкретно, какая музыка носит люциферический или ариманический характер. Какая живопись носит люцифейский, алюминиевый характер? Видите, какая трудность появляется? Эзотерическая трудность. Здесь фантазии не помогут, никак не помогут, потому что ты улетаешь в фантастический мир. Поэтому мы должны сказать, какое влияние имеет музыка Верди. Я раньше говорил вам, вечно помните. Или музыка Россини, да, или музыка там, или считать нашего любимого Шопена, Шуберта. Если мы начинаем разобраться, если мы разбираемся, эзотерически разбираемся, что происходит в музыке, какая инспирация происходит, это уже очень высокий и уровень, и требование большое, и человек развивается в своем сознании. И действительно разобраться в этом требует большой утонченности души. На земле мы живем ради того, чтобы возвысили наш уровень. Вот, простите, очень грубый пример. Человек написал стихотворение. Бездарное, вообще ничего. Можно сравнить с Пушкиным? Никак нельзя. Да значит, ты вообще, простите меня, тупой, если ты не разбираешься. Где просто стихотворение, стишки, и где морозы, солнце, день чудесный и так далее, да? И октябрь уже наступил, да, и великолепные, величайшие произведения. Не только Пушкина, и так, потом идет Руставели, потом идет все эти великие произведения. Забрать, чего они проявились? Слушай, ты проходишь мимо, дорогие мои. Какой ты имеешь пройти мимо всего этого? О чем мы говорим? Я всегда возвращаюсь к этому, дорогие мои, чтобы мы не, про нас не сказали, что мы односторонние. Вот духовная наука, вот антропософия, все, люди больше ничего не знают. Мы все должны знать. Тогда мы правильно развиваемся именно в духовной науке, потому что духовная наука от нас требует мировоззрения Михаила. А мировоззрение Михаила начинается с Ренессанса. Я это часто говорю, потому что, чтобы не создалось такое впечатление, что вот только Евангелие, только духовной наукой мы сторонимся, там это музыка ни почем, там живопись ни почем, мы уж самое главное. Я не хочу так плохо говорить, но у нас и у вас очень много таких людей, которые занимаются только антропософией, только теософией, только духовными вопросами. А церковники возьмите, они же не учат. Пусть не оскорбляются. Спроси любого священника, знает девятую симфонию? Нет, а это уже нарушение. Потому что в религиозной жизни человек должен уже быть именно немного эзотериком тоже. Просто религия – это же фанатизм, дорогие мои. Вы же хорошо это знаете. Если человек не разбирается, кто есть Достоевский, кто есть Толстой, Пушкин, кому им нужно это? Отче наш и ежедин на небесах, да святится. Кому это нужно? Никому это не нужно. Простите, это я отклоняюсь, но это все очень злободневно. Мы должны знать, мы не фанаты, дорогие мои. Потому что мы говорим, все великое сокровище на земле мы должны воспринять. Мы должны универсально развиваться. Кто скажет, что мы односторонние или фанатики? Никто не может это сказать, когда мы так предъявляем и другими лично. Да? Разумеется, все не успевается. Но шедевры хотя бы должны знать в живописи. Если человек не знает, кто такой Леонардо, вообще не знает Леонардо, у него огромный пробел. В духовных мирах он будет слеп просто. Потому что там понадобится свет Леонардо и шедевры Леонардо от Рафаэля. Да? Даже Левитан мы должны воспринять как следует. Потому что это достойная живопись. Достойная. И, разумеется, Ренуары и так дальше, Моне, Мане и так далее, да? На все должны мы откликаться. Тогда мы не фанаты, дорогие мои. Тогда мы развиваемся универсально. Спроси, из чего состоит третья симфония? Могу рассказать. Из пятой симфонии? Тоже могу рассказать, да? И так далее. Тогда мы развиваемся, гармонично развиваемся. А потом добавляется эзотерическая образованность. И сейчас что делает у нас? А Ариман чем занимается? Да? Если мы не можем ответить, то батюшка что знает, что такое Ариман, Люцифер? А вообще слышал о Люцифере? Батюшка знает сатана. Да. И чурается, бежит от этого. Наоборот. Духовный акт говорит, ты должен познакомиться с сатаной. Здравствуй. Это очень трудный вопрос. Это действительно очень-очень серьезно. Значит, насколько мы должны окрепнуть в душе, в добре, добродетели, прекрасно, благородцы, чтобы мы не побоялись бы встречаться с негативными существами. На земле мы сплошь и рядом встречаемся с негодяями. Но они при маске, там, галстук, костюм, все. Мы не видим. А в духовных мирах это все убирается, остается сущность. А от сущности мы уже бежим. Потому что не привыкли встречаться именно с сатаной, именно с Ариманом и так далее. Да? В духовных мирах оголяется все. Мы ничего не можем пронести в духовных мирах, кроме наших добродетелей. И, разумеется, из зла, из тяжелого такого кармического состояния, разумеется, от этого подавления души. В духовных мирах обыкновенный человек глухой, слепой и так далее, ничего не воспринимает. Огромное время проживает так, что вообще ничего не видит. Представьте, 20 лет проходит из земной сознания, 20 лет, 30 лет проходит, ничего не видит. Видит какие-то тени. А что, как? Это же катастрофическое состояние. Почему? Потому что на земле ничем не интересовался. То есть с вечным качеством не соприкался. Не знает, что такое истинная добродетель, истинное благородство и так далее, истинная красота. Да? Доктор приводит такой пример, что один, который отошел от земли, говорит своему ангелу: я видел одного очень хорошего актера. Это древнее достояние. Он это пронес в духовных мирах. Кому нужен твое знание там, какого-то актера? И так далее. Да? Или актрису. Да? Именно убивательское, иллюзорное, потом называется иллюзия, что в духовных мирах от этого ничего не остается. В духовных мирах мы должны изучать, то есть на земле мы должны изучить, что есть реальность. Реальность притекает к нашей душе только из Евангелий и из духовной науки. Вот если мы говорили бы только из духовной науки, мы уже отстранялись бы от реальности. Есть люди, которые, и это и в России, и в Германии, и здесь, и везде. Только духовная наука. Нет ничего подобного. Евангелие, духовная наука и все сокровище искусства. Этим мы отличаемся, дорогие мои. Простите меня, никто не отчеркивает именно тройственность нашего отношения на земле. Весь мир прекрасного мы должны знать хорошо. Евангелие надо хорошо знать и духовную науку. Вот тогда мы развиваемся более-менее универсально. Сколько, насколько, это уже другой вопрос, дорогие мои. Поэтому я все время говорю о том, что мы не стали бы фанатиками, односторонними, да? И это очень важно. Пример, вы знаете, человек науки ничего не знает, что происходит у священников, ничего не знает, что происходит в искусстве. Человек искусства ничего не знает, что происходит эзотерически и так далее, да? А вот все три аспекта, когда мы постепенно по крупицам собираем душу, душа откликается на это. Тогда в духовных мирах мы открываем глаза, и только тогда мы видим Люцифера. Не так, что вот мы прошли врата смерти, мы там видим все. Ничего подобного. Духовная наука говорит, здесь ты знаешь что-то из вечного, тогда ты, там у тебя открываются глаза настолько, насколько. А если ты здесь ничего не знаешь, и духовный мир ничего не будет знать. И пройдут очень многие часы, дни, года, когда постепенно ты наконец-то выходишь из тьмы. Но тогда закрываются наши душевные глаза. И то, что с нами происходит, божественное, мы ни в чем не присутствуем. Опять-таки, без земного божественного сознания и знания, и там то же самое происходит. Да, мы уже начинаем чувствовать, что какой-то проситель, кто-то приближается к нам. Но мы не можем видеть, что это наш ангел-хранитель. Кто-то приближается, это архангел. Мы что-то видим, но ничего ясного для нашего сознания, что осело бы в нашей памяти. Ничего не происходит. Все зависит от земного отношения. Потому доктор подчеркивает, на земле знаешь вечное? Гарантии в духовных мирах, мы это часто подчеркиваем, это очень важно. И поэтому в духовных мирах обыкновенный человек долго, очень долгое время ничего не видит, ничего не знает, ничего не воспринимает. Помнит, что он есть. Больше ничего. Да? Это трагедия. И переживая глубоко эту трагедию, вот закладывает основы для того, чтобы выйти из этого состояния. И на земле приходит, интересуется всем. Все, что происходит в искусстве, в науке и так далее, всем интересуется, да? Почему? Прошел трагедию тьмы, трагедию незнания. А те, которые проносят какую-то крупицу мудрости, они видят Люцифера, опять-таки, настолько, насколько он богат в этом отношении. Люди искусства, дорогие мои, это замечательные люди. Это избранные люди, которые занимаются пианизмом, и сочиняют, и пишут, и рисуют. Это большие люди уже. Они достигли значительного уровня в развитии. И в духовных мирах они видят Люцифера. Почему? Да, вдохновитель всего искусства есть Люцифер. Это глубокое уважение к Люциферу. Потому что Люцифер – вдохновитель. Рембрандта, Леонардо, Боисчатия, всех великих, Бетховена. Все от Люцифера идет. Рождается глубокое почитание Люцифера и вместе с тем глубокий трагизм состояния Люцифера как своего собственного. Потому что это недостаточно. Потому что это прошлое. А в настоящее, чтобы вступить уже в духовных мирах, надо здесь воспринимать духа эпохи. Это Михаил. И можно сказать, без ложной скромности мы имеем огромные наши отношения к тому, что мы уже знаем, в чем заключается миссия Михаила. Миссия Михаила заключается в том, чтобы мы осознали люциферическое, арманическое и божественное в нас. Это и есть духовная наука. В духовной науке мы знакомимся именно с нашим прошлым, настоящим, что очень трудно. Никто не знает, что такое настоящее, и никто не живет в настоящем, кроме последователь духовной науки. Духовная наука вообще мировоззрение настоящего, которое освещает прошлое и будущее. Но сам по себе это мировоззрение настоящего. Это 20 век вносится, да? Причем освещается живопись. Из чего состоит? Какие инспирации идут на живопись? Мы должны воспринять. Люциферическое нападает, и нападает арманическое. Одновременно причем. Иди разберись. А в зодчестве, в архитектуре, там нападает только ариман. Там не может приступить Люцифер. В музыке, поэзии, это уже арена чисто люциферистской. Хотя все искусство вдохновляется от Люцифера. Но более конкретно, это очень трудно. Это эзотерика, дорогие, это глубина. Ленин, простите, вы, наверное, хорошо поймете меня. Только через 30 лет я начал немного воспринимать, что в искусстве там это люциферское. Это очень поздно пришло. Трудно это очень. Потому что до этого было восхищение Бетховеном. Все ноты, все произведения. Постепенно начинается дифференциация. Это трудный процесс. Это требует профессионального отношения. Музыка Чайковского. Да? Пойди разберись, где люциферское, где армянское, а где божественное. Трудно это. Потому что восхищает все, гениальное восхищает. Это восхищение от люциферического. Плохо? Очень хорошо. Бездарный этого не воспринимает. И так далее. А потом начинается очень трудный процесс. Музыка – это инспирация от Люцифера, но вкрадывается и ариманическая. Я уже конкретно говорил, и сейчас просто очень коротко повторюсь. Музыка Верди, там, Россини и так далее. Оперные композиторы – это в основном арменская инспирация. Что плохо? Очень хорошо. Почему не замечательно? Удивительные шедевры. А ну, пойди, ответь, там вкладывается арманическая эзотерика, душевная эзотерика, должна разобраться, потому что в душе должно произойти дифференциация, чтобы душа прошла в середину, освобождаясь, да, от тьмы. Трудный процесс, дорогие. Потому я говорю, искусство должны знать очень хорошо, но потом уже добавляется эзотерическое разбирательство. Это эзотерическая грамотность, я сказал бы. Это уже серьезный момент, когда душа разбирается не фанатично, не фантазиями занимается. Поэтому надо подождать. Раскрывается, само раскрывается познание как люциферского, так и альманского в искусстве. Это очень трудный процесс. Я знаю, что есть очень талантливых художников, которые знают только что. Они божественные. Они божественные только творят. Рисуют, все это у него божественное. А ну скажи, что там... Это трудный процесс. Я понимаю хорошо, но с другой стороны терпение наше. Когда человек слеп, надо подождать, когда у него откроются глаза. Тогда он будет видеть все ярче, тоньше, тоньше и так далее. Но с другой стороны, я почему это говорю? Я показываю всю серьезность эзотерического разбирательства, эзотерическая грамотность, это очень деликатное и правильное выражение, эзотерическая грамотность по отношению к науке, где в науке положительные, где отрицательные, где они разрушают, где они строят, и все, и там, через музыку, это, сейчас это очень легко, дорогие мои. Во-первых, все не классическое, все это грязь, это болото, душевное болото. И потом эти оргические эти танцы, это показывают уже, огни из адского идут все. Это легко, но уже в классической музыке, в классической живописи, да, здесь разбираться, конечно, тоньше и надо. Потому эта эзотерика очень серьезный момент, очень серьезный, и надо воспринимать именно конкретно, грамотно. А это требует от нас глубокого изучения именно музыки. Вы должны моментально заметить, я очень хорошо знаю, что, например, Сергей очень хорошо разбирается, прямо Бетховен звучит или Верди, моментально замечает. Я правильно говорю? Правильно говорю. Так же и Марина, я надеюсь. Когда вы слушаете музыку, моментально должны разобраться, к какому композитору относится это произведение. Это Россини или Бетховен, если ты это не... Я всегда, когда подхожу к этому моменту, вспоминаю, в консерватории встречаюсь с дирижером, и он мне говорит, Россини, Бетховен и Мендельсон – это одно и то же. Я прошел мимо, конечно, запомнил навсегда, ничего не разбирается. Хотя он дирижер, в опере дирижировал, да. И не может разобраться, Россини, какие ценности, где Мендельсон и где Бетховен, дорогие мои. Между прочим, Гёте не разбирался. Я тоже вспоминаю всегда. Гёте с уважением встречался с Мендельсоном, а с Бетховеном встречался так, издалека проходил. Зависть. Он думал, что только он гений. Ненавидел другого гения. Видите, видите, где ударяет Люцифер и Ариман? Да. В особенности чистолюбие, разумеется. И так далее. Но люди политики, там власть забирает все у человека. Ариман забирает все. Ну, это... Но... В этих тонкостях мы должны разбираться. Мы должны очень хорошо знать социальные проблемы, политические проблемы. Все, да, да, очень хорошо знать. Потому что мы не односторонне развиваемся. Ну, одним словом, немного осветили эти вопросы. А пойдем еще сейчас глубже, потому что мы встречаемся с Люцифером. Прежде всего, Люцифер раскрывает в нашей душе все наши великие постижения в искусстве, в разуме. И Люцифер показывает, насколько мы достигли реального восприятия, насколько мы находимся в иллюзии и насколько в реальности. Саймана мы пока не имеем дела. В основном мы прежде всего встречаемся с Люцифером. И видим, что все прошлое глубоко недостаточно, и если у нас есть человеческое правильное отношение, мы ожидаем настоящего. И уже приближаемся к Михаилу. Михаил, что самое главное, показывает, в каком состоянии наш разум, в каком состоянии наши чувства и волевую часть. Да? И раскрывается очень трудный момент в реальности, потому что человек не со всеми тремя качествами владеет в достаточной степени. Есть люди, которые очень хорошо развиваются в сторону чувств, в сторону мысли или в сторону волевой части. Да? Есть люди, которые полностью волевую часть развивают, они большей частью занимаются политикой или же внешней жизнью. Да? Эти люди, которые чисто внешне живут, там профессии и так далее, они развивают волевую часть, им это не достает. А люди, которые в основном философией занимаются, искусством, они развивают больше люциферскую сторону, это им нужно. Поэтому в духовных мирах человек соприкасается с реальностью и видит свои душевные качества как живые существа уже. Не теневую сторону, то есть когда мы что-либо мыслим, что-либо чувствуем, да, это все теневая сторона реальности. Мы начинаем видеть совершенно конкретных личности, как представители наших чувств, или нашей воли, или нашего мышления. И что проявляется, дорогие мои, что человек не все эти три существа воспринимает. Воспринимает какую-то одну часть. Например, представитель своего мышления, или представитель своей волевой жизни, где он наиболее сильно развит, это существо уже проявляется не в теневом, а в реальном образе. И тогда человек начинает воспринимать, чего не хватает. Например, человек очень хорошо воспринимает представителей своих чувств, что особенно у женской инкарнации это особенно подчеркивается. Да? Значит, душа должна видеть три сущности, да? А видит только одну сущность. Например, представителей своих чувств. Это прекрасно, не прекрасно, это другое дело. Главное, что не видит всех представителей своей душевной жизни. Видит одного, да? Одно существо, например, представитель, как сказал, чувств. Это духовное существо, чисто духовное существо, но это реальное существо, реальная проекция, то не теневая, реальная проекция нашей душевной жизни в чувстве. Остальные заполняются негативными существами, дорогие мои. Поэтому это очень серьезно. Надо, духовная наука нас учит серьезному. Да? Чтобы все три существа увидеть, как духовные представители нашей теневой душевной жизни, это требует огромного развития. Только великие посвященные достигают этого. Значит, в основном человек видит из трех одно существо. Например, если вы очень любите искусство, да, у вас появляется существо, реальное существо, наоборот, отражение в душе. А там реальное существо стоит. А должно быть, мы должны соприкасаться с тремя существами. А это заполняется люциферическими и ариманскими существами. Ты видишь свою проекцию душевной жизни и видишь только одну часть. Причем не полностью, разумеется, потому что душа не развивается полностью в чувстве. До какой степени развивается, до такой степени проявляется адекватное реальное существо. И человек уже фиксирует свое отношение к остальным двум существам, люциферского или ариманского представителя. Да? И эту иллюзию в следующей жизни уже выравнивает постепенно, разумеется, с такими трудностями и так далее. Очень сложного путь человеческого развития в духовных мирах. На земле легко жить, потому что ты живешь в иллюзии, где живешь, как хочешь, и все, ничего. В духовных мирах ты чувствуешь, ты не имеешь права просто мыслить, как ты хочешь. Мысли сами живут. Если не соответствует твое мышление с мышлением мыслящего существа. Они посылают тебе боль. В духовных мирах ты получаешь удар. И причиняет рану получаешь. Потом остерегаешься. А это, разумеется, связано с трудностями следующей инкарнации. Поэтому соприкосновение с духовными существами – это не просто. Ты или принимаешь от них радость, удовлетворение, или, не имея правильного мышления и так далее, они посылают тебе боль. Так что в духовных мирах тоже некомфортно живет человек, хотя уже прошел первую ступень своего развития. Да? Это очень трудный вопрос, но в духовной науке мы учимся тому, что ожидает нас и от чего происходит, что в духовных мирах, в душевных мирах человек не живет так комфортно, как на земле. На земле все, пожалуйста, как хочешь, так живешь, да? А в духовных мирах все зависит от того, насколько ты реально постигаешь красоту, реально постигаешь истинные мысли и качество добра, до какой степени, до какой глубины поднимается. И все это связано именно с эпохой. Михаил правит разумом. Михаил правит человечеством, но рядом особенно сильно акцентирует свою деятельность именно ариманское существо. На земле мы не можем уравновесить их без духовной науки. А в духовных мирах опять-таки не можем уравновесить, потому что в духовных мирах мы входим в эпоху свободы, поэтому нам там трудно парировать нападение Аримана и Люцифера. Как это образуется? Очень просто, хотя, извините, это совсем не просто, но я хотел сказать, что наши душевные органы, духовно-душевные органы расцветают и через это проникают ариманские люциферские существа. Они завладевают или не завладевают, в зависимости от того, мы изучили правду, истину на земле, тогда мы отклоняем их нападение. Развиваются цветы лотоса в нас. Это ни от чего не зависит. Это зависит только от нашего сознания. Если мы на земле развивали благороднейшие качества, прекрасный мир воспринимали, тогда наши душевные органы, которых называют лотосами, они развиваются гармонично и сами отклоняют нападение Люцифера Аримана. Совершенно свободное состояние. Там никто не мешает, ни Михаил, ни правитель, никто. Каковы у нас образование цветов лотоса? Это то же самое, что наши глаза что видят? Дальтоники правильно видят. Да? Это также цветы лотоса, они привлекают положительное и отрицательное. Здесь все зависит от нашего состояния сознания, от нашего выбора, от нашей сознательности. И это очень трудный момент, дорогие мои, потому что здесь у нас образуются органы. Люди, которые живут совершенно бессовестно. Каковы у них будут лотосы? Цветы лотосов. Как? Адекватные, точно. Все зло притекают. И всасывают. Происходит полная абсорбация всего этого. Это страдание, да. Они никак не могут оторваться от всего. Парировать это они не могут, потому что у них притяжение, огромное притяжение зла. Я крайний пример привожу, но это и есть реальность. А те люди, которые полностью в политике особенно занимаются, несправедливость, зло, неправда, все ложь. Как образуется у них лотос? Образует Ариман и Люцифер. И они не могут ничего сделать, потому что это реальность, это состояние реальности. Для утешения мы должны сказать, они проходят великое страдание. И через страдание следующие инкарнации постепенно освобождаются. И они уже хорошо знают, что такое неправильно мыслить, неправильно действовать. Они уже изнутри знают. Да? У них уже есть чувство, которое парирует все это. И начинается, вот когда ты видишь человека, какой он хороший. Как он занимается музыкой, он занимается живописью. Какой добродетельный человек. А ты посмотри, что в прошлой жизни, или две инкарнации прошлой. Что он там творил, да? Но пройдя огромное страдание, высвобождаются. Это милосердие, дорогие мои. И когда у нас появляется возможность заниматься истиной, мы образуем прекрасный лик нашей души. Эта душа сияет в духовных мирах и привлекает все самое прекрасное. Душа обогащается небесной иерархией. Душа обогащается космической музыкой и приносит великие творения в искусстве и так далее. Да? Поэтому мы должны знать, что, переходя порог духовного мира, прежде всего, мы встречаемся с Люцифером и Ариманом. О Люцифере мы сказали как прошедшие. А Ариман занимается настоящим. Пока его воспринять очень трудно в духовных мирах. Надо иметь глубокое эзотерическое развитие, чтобы заметить в настоящем в духовных мирах рядом с Михаилом ариманское существо. Это большая тонкость души. Но, с другой стороны, мы должны знать, что наши божественно-душевные органы уже, как наши на земле, глаза, уши и так далее, все пять чувств и все 12 чувств, вот так же мы раскрываем божественные лотосы, они воспринимают совершенно в свободе, совершенно в свободе воспринимают все то, что вокруг них находится. И здесь выдержать люциферское ариманское, значит, на земле надо нам подготовиться. Потому и духовная наука говорит, ты должен очень хорошо знать, в чем заключается нападение и искушение Люцифера. Где ариманское? Духовная наука дает ориентации. Тогда мы уже можем уравновесить, и в равновесии мы начинаем воспринимать божественное. Как много раз мы это слышали, да? Поэтому очень трудно разобраться в этом, духовная наука помогает, но, в общем говоря, мы должны хорошо знать. Любое мышление человеческое, любое, преобразуется в ясновидящую способность. То есть то, о чем мы сейчас говорили. Сейчас ты воспринимаешь, что у тебя есть глаза, уши и так далее. Придет время, когда ты уже не будешь воспринимать только глазами, ты будешь воспринимать цветами своего лотоса. Эти органы настолько пробудятся, что ты будешь опираться на них. Вот мои глаза, то есть твои лотосы. 12-лепестковые, 16-лепестковые, 10, 6, 4. Они все будут функционировать. И ты будешь опираться на эти лотосы, как ты сейчас зависишь от твоих глаз, ушей и так далее. Да? То есть, дорогие мои, посмотрите на перспективу нашего развития. Человек переступает порог человеческой способности. Это ближайшее будущее. Потому антропософия существует. А когда мы возвещаем и говорим, что антропософия должна перейти в христологию, это благороднейшая ступень нашего развития. А до этого мы должны очень серьезно подумать о том, что мы находимся все время в движении, в метаморфозе. Глазами мы не всегда будем видеть, ушами мы не всегда будем слышать и так далее. Все наши органы не только притупятся, но они будут недостаточны. Потому что мы будем воспринимать именно духовных существ, ангелов или представителей Аримана Люцифера. Мы будем видеть их не физическими глазами, мы будем воспринимать эзотерически, оккультно. Если поймет человек это большое благо. А если не захочет понять, ну это реальность его заставит видеть реальность. Когда мы изучаем сейчас духовную науку, у нас образовываются эти лотосы. И причем они оформляются правильным, добродетельным образом. Поэтому самое главное – высокие нравственные и моральные ценности, чтобы мы смогли воспринять благороднейшие чувства. Они уже оформляют наши божественные лотосы совершенно по-другому. Как наши глаза образуют. Вот глаз видит, смотрит на Рембрандта, ничего не воспринимает. То же самое состояние будет. Лотосы будут откликаться только на негативное. Будет стоять перед ним ангел, архангел, не видит. Вот все, не вижу, все. Как сейчас человек стоит перед Рафаэлем, не видит. Это же факт, дорогие мои. Это заморочки людей, которые говорят, вот я смотрел на Рафаэля, любовался. Ложь, не поверь, не верьте этому. Они обманывают и себе, и друге. Нет. Здесь нужно очень тонкое восприятие искусства, живописи. Так же, как из концерта выходит, ох, Бетховен, прекрасное исполнение. Было совершенно бездарное исполнение. Люди не разбираются. И там как раз проявляют они свои отношения. Все должно быть очень точно. И это требует от нас именно развития. Поэтому доктор так замечательно говорит, из сознания нашей эпохи, какие великие слова, сознание эпохи, из сознания нашей эпохи мы должны найти свое отношение, своего сердца, божественному сердцу Вселенной. Удивительные слова. Какое благородство, какая высота, какое требование от души человека и постижение великого, благородного и добродетельного. А без этого видит чертей, видит все черное, без цветов. Как на земле человек дальтоники, которые не видят. Есть люди, которые не видят никаких цветов, только белые и черные. Есть такие, их много, между прочим, они или скрывают, или не скрывают. Но есть люди, не разбираются в цветах не разбираются. То же самое состояние в духовных мирах. Если ты на земле никогда не слышал, кто такой ангел, никогда не слышал, кто такой Михаил, то ты там будешь таким же слепым, как на земле. Нет никакой разницы. Просто происходит метаморфоза, великая метаморфоза. И мы должны знать великий закон эволюции. Все то, что мы воспринимаем на земле, нашу душу, все проходит через метаморфозу, все повышается. Интенсивность повышается. Мы видим здесь черное, там будем еще более черное видеть. Чернее этого черного и так далее. Поэтому метаморфоза это не значит, что освобождение, наоборот. Ты сейчас воспринимаешь зло, а в духовных мирах будешь воспринимать прямо существо, которое непосредственно носит. Твое собственное зло носит. Не чужое. Да и так далее. Одним словом, серьезность, развитость души и доверие к божественным существам. Мы должны знать, что... Сейчас я с другой стороны говорю, потому что нельзя только с этой стороны говорить. Мы должны знать, что мы находимся под покровительством Христа. Мы это так мы должны прочесть. «Прибудьте во мне, я в вас, и я с вами во все дни до скончания века». Когда мы это воспринимаем мировоззренчески и душевно, у нас появляется надежда, что мы можем преодолеть все, но собственным усилием. Поэтому доктор говорит, приходит время, которое называется ясновидческая эпоха. Это не значит, что у нас есть ясновидение, и мы уже свободны. Наоборот, в огромный хаос мы попадаем. Мы там должны разбираться уже более тонко, культурно, добродетельно, если хотим. Поэтому эволюция нам приносит ясновидческие способности. Восприятие зла и добра. Это будущее. Но это не совсем далекое будущее. Как только пятая культура заканчивается, совершенно заканчивается физическое восприятие. У нас будет у всех развито ясновидение. То есть цветы лотоса, они будут в действии уже, функционировать. А что они будут функционировать? То, что мы вложили. Наше сознание должно победить. Это очень сложный момент, дорогие мои. Очень трудный момент. И нам надо бороться. Бороться за правду, за справедливость, за истину, за доброту и так далее. Тогда мы побеждаем. Михаил хочет вывести нас из этого омута, из этой темноты. И показывает свой облик. Что мы видим в образе Михаила? Как говорит доктор об этом? Михаиле мы видим сияние Христа. Вот то, что преподает нам Михаил. И когда мы действительно воспринимаем Михаила, мы видим, как отражается все космическое сияние Спасителя нашего. Это мы должны всегда очень активно помнить. Под покровительством Спасителя, под непосредственным руководством нашего Михаила, через доктора, мы развиваемся постепенно. У нас должно быть терпение, изучить духовную науку, образовать наши цветы лотоса, не только физические органы, глаза и уши и так далее. Божественно духовные органы раскрываются в нас, как говорится, цветы лотоса. Как они раскрываются? В благородстве или не благородстве? Создается впечатление глубокой серьезности. Я согласен с вами. Если мы чувствуем серьезность, значит, мы соприкоснулись с действительным, очень сильным руководством и сильное, очень сильное развитие восприятия эпохи. Поэтому, когда мы воспринимаем Люцифера, мы воспринимаем все пройденные эпохи как живые существа. Это колоссальное развитие. Мы там уже в духовных мирах чувствуем подсознание, чувствуем все величие прошлого. Божественные существа противостоят против божественных существ. Это эпоха борется с эпохой. Но это не эпоха абстрактная, а это существа. Как расширяется наше понимание, что происходит в духовных мирах. Поэтому все должно расшириться, разумеется. И это показывает нам Люцифер. Все божественные миры противостоят других против божественных миров. И вся эта драматика, все это воспринимается, и все это прошлое. И мы должны перенести это в настоящее. Это от нас зависит. А без духовной науки мы это никак не сможем, дорогие мои. Потому мы видим вокруг нас, те, которые ничего не знают о духовной науке, это будут церковные люди или люди искусства. Они уже живут в слепоте. Они уже не знают, что такое реальность. А мы только-только подступаем к реальности. У нас нет амбиций, что мы видим, они не видят. Нет. Мы говорим скромно. Мы сейчас первые шаги делаем, но правильные шаги. Одним словом, самое значительное я сегодня все же обрисовал. И когда у нас рождается чувство серьезности, и если рождается жажда познания истины, жажда познания красоты, причем божественной красоты, не люциферская армия, чисто красота Михаила, тогда проходит именно через Михаила красота божественная, Троицы божественного нашего Спасителя. Поэтому мы очень глубоко связаны со Христом, дорогие мои. Очень глубоко связаны. Мы даже не можем предчувствовать, до каких глубин мы связаны, до какой высоты мы связаны именно с Христом. Почему? Потому что наше божественное «Я» происходит из лона божественного сердца Христа. Это самые прекрасные слова из духовной науки. Когда мы знаем наше божественное происхождение. И доктор напоминает, вы не земные люди, вы не ангелы, вы не архангелы, нет. Вы лик Христа, вы Михаил. И рождается чувство глубочайшего удовлетворения внутреннего, благороднейшего, со всей скромностью, но с восприятием величия нашего как происхождение, так и настоящего будущего. Кто нам скажет, что мы полностью от Христа рождены? Только доктор говорит. Потому что мы знали, мы рождаемся от Яхве, от Духа Луны. С пришествием Утешителя Нам сказано от доктора, у нас раскрываются эти способности. И ученики именно приносят эту весть. Мы рождены от Христа. Это совершенно другая психология. Психология именно. Мы рождаемся от нашего Спасителя. И приносим все величие, все благородство, огромное богатство, космическое богатство Спасителя. Тогда мы по-другому понимаем, что такое микрокосмос. В микрокосмосе находится все абсолютно, все величие нашего Спасителя и весь ад. Да, пожалуйста, но это уравновесие. В равновесии находится или не? Без духовной науки мы не приведем в равновесии все это. Уничтожать мы ничего не сможем. Бог Отец не уничтожает Аримана, Люцифера. Наоборот, усиливает. Но усиливает наши, ради усиления нашей воли, нашего познания. Это другое. Поэтому мы должны очень хорошо помнить. Огромная трудность, огромная задача с 20-го столетия, но огромная добродетель, самая благородная и великая надежда. Я это хотел сказать. Великая надежда нашей души, потому что мы должны знать, что Христос есть наш брат. Ни больше, ни меньше. Брат. И ты должен это воспринять, дорогие мои. Теоретически мы это услышали. А то, что мы услышали, мы же знаем, как я закончу эту фразу. То, что мы услышали, мы его осуществим. Поэтому великая сила слова, вначале было слово, и все через слово начало быть. И то, что мы познаем, мы становимся именно им, что познаем. Поэтому очень важно, чтобы мы услышали. Христос есть наша душа, наше сердце. Все наше богатство, это мы сами. Потому говорит, пребудьте во мне, и я в вас. С какой силой, с какой мощью. С какой щедростью нам Господь это говорит. Это наше великое будущее. Без этого великого будущего мы не сможем пробираться правильным образом. Поэтому Михаил самым целительным образом ведет человека ко Христу. Это из молитвы так, Михаилу, да? И когда мы нашу беседу заканчиваем именно этими словами, да? Это наша великая надежда и будущее, и причем совершенно реальное, дорогие мои. А воспринять эту реальность от нашего развития. Развитие, развитие, развитие дает нам возможность воспринять именно божественное мировое солнце в нас, как наше собственное существо. Все, завершу я с вами беседу, успел сказать все.
А вопрос можно?
Разумеется.
Но почему человек видит себя в туннеле и свет в конце туннеля, когда умирает?
Да, ну это, во-первых, туннель, ты говоришь, да?
Да.
Ну, во-первых, это чисто земное сознание рождает эту трубу. Это чисто материалистическое сознание. А в сущности, человек, когда действительно освобождается от земных наслоений в сознании, того начинает видеть звездный мир, причем заполненный ангелами. Это материалистическое, чисто материалистическое восприятие первых шагов, когда оставляет тело. Это когда человек не полностью освободился от земли, и земной мозг подает образ, земной образ подает это трубы, туннели и так далее. Это чисто материалистическое восприятие именно духовного состояния. Карикатурно звучит, но все равно это так. Через, когда человек освобождается и развивается через духовную науку, человек не видит трубу. Видит своего ангела-покровителя, прежде всего. Потому что соприкосновение с духовной наукой – это притяжение нашего ангела-хранителя. Мы, дорогие мои, должны мыслить именно воистину в добре. Ангел, наш ангел-хранитель, личный ангел, бесконечно любит нас. Как вы любите свое дитя? Совершенство любит ангел нас. И никогда не покидает от этого. Хотя человек может убить, быть преступником, не покидает ангел. Это не значит, что он там подает розы там других. Нет. Подает и горечь, и страдания, но не покидает. Покровитель наш до конца и потом в духовных мирах не покидает нас, наш ангел-хранитель. Пока не доведет нашу душу до второй иерархии, ангел всегда с нами. И потом опять принимает душу перед рождением. Ангел наш хранитель, это разве вы покидаете в беде ваши дитя, ваши чада? Наоборот, усиливается все, да? Вот так. Но более вот такое качество, более возвышенное качество. Мы должны глубочайше реально верить в существование нашего ангела-хранителя, который есть чистейшее добро. Это наша душа. Так что, преодолевая материализм, мы преодолеваем трубу. Начинаем видеть реальность. А реальность – это свет ангела, свет третьей иерархии и так далее. Ну, всего вам наилучшего, дорогие мои.